Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами в этот понедельник. Приветствую не только слушателей, но и зрителей в нашем портале на Ютубе. Оставайтесь с нами, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Службе государственной обороны в апреле исполнился ровно год. Много было сломано копий вокруг этого темы. Говорили за и против, но в итоге эта служба у нас в Латвии обязательно есть. Сейчас ее проходят молодые. Да и люди уже третьего призыва. Многие из первых призывников продолжают службу на профессиональном уровне. Но что понятно, эти люди были первые, которые шли служить добровольцами. Они были очень мотивированы. И понятно, что они выбрали дальше часть их людей путь продолжать служение в армии уже на контрактной службе. С каждым годом число призывников в Латвии будет увеличиваться. Легко ли это будет сделать? Потому что добровольцев уже в третьем призыве не так много, как нужно было. Уже происходит принцип лотереи, отбора призывников по принципу лотереи, об этом мы будем говорить. И еще есть идея, которую мы тоже затронем, должны ли служить женщины. Есть такая идея, что с 28 года, возможно, в латвийской армии будут служить не только женщины-добровольцы, они уже и сейчас есть, но и женщины по обязательной службе. Посмотрим, будут ли за у нас мнения, будут против. Напишите, что вы по этому поводу думаете. Телефон прямого эфира 28-04-04-24. Пожалуйста, туда пишите. Это WhatsApp и lr4.lv. Кнопочка «Написать в студию». Тоже напишите вопрос свой. Мы обязательно это зачитаем нашим гостям. Представлю. Кристерс Граузе, руководитель отдела планирования призыва в службе государственной обороны Министерства обороны. Лабден. И Хелена у нас будет переводчиком Кристерса. И также у нас созвон на видеосвязи Эдмунд Зифтинш. Есть Эдмунд? Нету? Да, мы ждем тогда, когда подсоединится у нас Эдмунд Зифтинш. И с ним продолжим депутат комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Ну, давайте начнем уже с Кристерса. Кристерс, я сначала скажу общую картину. 31 мая 2024 года 245 молодых людей с первого призыва закончили как раз 11-месячную срочную службу в национальных вооруженных силах и получили дипломы на торжественной церемонии на базе Адажа. В этот же день на базу прибыли 435 будущих солдат в рамках уже третьего призыва. Что касается следующего года, на службу гособорону планируется призвать в целом за весь год 1040 человек. 210 в январе и 830 в июле. Этот призыв, третий, вот этот призыв стал первым, по которому не удалось набрать столько добровольцев, сколько надо. То есть поэтому некоторых молодых людей уже призвали, как я уже говорила, через лотерейный принцип. Более трети призывников, еще я отмечу, у них проблемы есть со здоровьем, они просто не проходят медицинскую комиссию. Тоже поговорим, что с этим делать. И также про женщин тоже поговорим. Ну, по крайней мере, Кристерс, начнем. Да. Не хватает добровольцев. О чем это говорит? Это вообще тревожный момент для Министерства обороны. Планировали ли вы, что все-таки добровольцами удастся закрыть какие-то первые созывы? Ведь потом стоит учесть, что количество людей должно быть больше.
Конечно, со стороны Министерства обороны мы запланировали, что вместе с добровольцами в какой-то момент уровень может быть недостаточен и потребуется начать обязательный призыв. И поэтому система и была сформирована с двух сторон. Сначала приходят добровольцы, если их не хватает, тогда мы призываем призываем в обязательном порядке недостающих людей. Сначала нам хватало добровольцев, ситуация была очень хорошей в первый и второй созывы. На третьем созыве активность добровольцев была на хорошем уровне, но у нас, с другой стороны, выросло требуемое количество военнослужащих. И, к сожалению, с учетом запланированного количества военнослужащих, недостаточным было количество добровольцев. И поэтому мы организовали такой случайный отбор. По поводу последующих призывов, далее в будущем вы упомянули 1040 солдат в следующем году. Да, мы считаемся с тем, что, вероятно, снова будет этот отбор. Но, с другой стороны, мы подчеркиваем, что когда ты приходишь добровольцем, у тебя гораздо больше возможностей выбора. Во-первых, есть возможность выбрать место службы. И мы по возможности будем это учитывать и будем предоставлять такое место. Второе, очень важно, что добровольцы, идя на службу, получают большие социальные гарантии после завершения службы. Есть возможность учиться в государственных вузах. И
бесплатно, да, учиться? Да.
Да, бесплатно, совершенно верно, в бюджетной группе. И нужно подчеркнуть и то, что во время службы компенсация в два раза выше 600 евро. То есть мы надеемся, что это все-таки убедит людей по-прежнему продолжать приходить к добровольцами на службу. И хотя будут обязательные призывы с нашей стороны, мы заинтересованы в том, чтобы их было все же меньше, и чтобы большую часть составляли заявки добровольцев. И немного уточню. В мае первый призыв окончил, а в июле третий призыв пришел в отбор.
Да, спасибо большое за поправку. Обязательно поговорим насчет медицинского. Как вообще вы оцениваете здоровье наших молодых людей? Потому что это молодое поколение, но оно должно быть как будто здоровое. Но цифры пугающие, что у нас треть призывников не проходят медкомиссию. Как мне кажется, что это проблема. И, может быть, ваши будут наблюдения чуть позже. Представлю, Эдмунд Зывтинш у нас на видеосвязи. Есть депутат комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Здравствуйте, господин Зывтинш.
Добрый день.
Вы, как депутат, я знаю, что у вас на комиссии Сейма частенько бывают, конечно, закрытые заседания конкретно по вашей комиссии, но вы много раз обсуждали вопрос, вы обсуждали, как прошел первый год, вы обсуждали проблемы, вызовы и как будет в следующем. Может быть, ваши наблюдения, как прошел первый год, есть ли какие-то проблемы и что нужно улучшить?
Ну, вы знаете, проблемы всегда есть, и любой механизм всегда можно улучшить. Но, по моему мнению, здесь такая большая ошибка изначальная, которая уже в этом процессе
была заложена, да?
Была заложена, да. Это в том, что вот этот обязательный призыв, да?
Да.
Потому что я считаю так, что и многие, и в том числе наша партия «Латвия на первом месте» считает, что, во-первых, силой любить, заставить Родину – это невозможно. То, что есть этот добровольный призыв, это отлично, ну, пускай он будет. В разговоре, скажем, с военными, у них первый призыв больше даже, чем 40% людей осталось на
профессиональной службе.
Да. Так что, ну, фактически этот порожденный механизм только для того, чтобы, как говорится, заполнить пустующие места в армии, да. Но самое важное мы поняли 7 сентября, если вы понимаете, о чем я говорю. Мы можем все делать, мы можем там призывать молодых людей, но если будет такая ситуация, как было в 7 сентября, то все эти наши старания сводятся к нулю. А именно, нам надо делать.
Вы про
так,
дрон, да, что... говорите, да? Про дрон.
Да, я говорю именно про дрон, который влетел в нашу территорию, и вся эта самотоха, которая вокруг него. Так я вам вот что скажу. Изначально мы должны вот закрыть свои границы и четко знать, что нам надо делать в каких-нибудь таких случаях. Да? Я, скажем, полностью уверен в том, что мало результата будет давать этот процесс, если мы там призовем сейчас там 400 тысяч и в конце концов 4 тысячи молодых людей служить в армию, если мы будем слепые на границе. То бишь мы должны те деньги, которые, а деньги не маленькие, которые сейчас выделяются для обороны, мы должны идти ногу со временем. Хотя бы взять ту же самую Украину. Ну, посмотрите, как они работают, да?
Да. Я хотела сказать, да, я понимаю, мы уже немножко ушли в тему, скажем, общей безопасности, и что нужно делать. И эта тема очень важная в контексте тех событий, про которых вы говорите, 7 сентября. Но сейчас я бы все равно вам предложила вернуться к теме вот этого призыва. Он есть, вы поймите, он есть, как бы там ни было, вы, может быть, были против, еще кто-то за, но он сейчас есть. И мы вот, насколько вам кажется, где тут есть какие-то пробелы, что можно улучшить? Потому что мы не можем взять это все и завтра отменить, да? Ну вот как-то так немножко вас направить.
Во-первых, я вам скажу так, что если, а это обязательно будет, когда Латвия на первом месте будет в позиции, обязательную службу мы отменим. И будем делать все, чтобы обучать людей, чтобы открывать новые школы, чтобы патриотизм, что руководясь патриотизмом, молодые люди шли на службу. Это во-первых. Во-вторых, то, что сейчас прозвучало по поводу девушек и женщин, которых призывать, категорически, во-первых, я лично и наша партия категорически против.
Да, это мы немножко попозже.
Говоря о том, что хорошо, да, говоря, что то, что хорошо и что плохо, ну, я вам так скажу. Если при том законе, который сейчас, и мне было бы 18 лет, я бы сам, не задумываясь, пошел бы служить в армию. Потому что привилегии, ну, энное количество, да? В том числе после, ну, то бишь, во-первых, ты заканчиваешь службу, у тебя 7 тысяч евро в кармане. Идешь учиться бесплатно. Это, опять же, 1,5-2 тысячи в семестр, да? Так что там ты обут, одет, покормлен и есть где выспаться. Да? То, что на данный момент, скажем, эта система развивается, и развивается достаточно хорошо, но нельзя сказать, что она полностью уже завершила
да,
свое
формирование. Да.
Формирование, да, это факт. Но исходя из того, чего мы на данный момент имеем, я думаю, таких больших пререканий нету.
Да, хорошо.
Есть общие пререкания, такие наши партийные, мои личные, но таких больших...
Мы поговорим про женщины и поговорим немножко, да, действительно, про то, как там может быть она трансформироваться. Кристер, согласна с тем, что сказал Эдмундс?
Я хотел бы некоторые вещи подчеркнуть. Во-первых, если говорить о цели государственной военной службы, все же со стороны Министерства обороны можем сказать, что второй центральной целью было создание мобилизационных резервов, чтобы наших граждан подготовить к любой кризисной ситуации. Это не должен быть обязательно конфликт, но в случае и гражданского кризиса, чтобы жители нашего государства были готовы реагировать и чтобы понимали, что им необходимо делать. Это первое. Второе. Если мы смотрим на условия обязательности, то, во-первых, нужно понимать, что мы сказали, что государственная военная служба обязательна, но, как я уже вначале говорил, комплектуется служба из двух частей, и, по крайней мере, в ближайшем времени мы не пытаемся от этого отступить. То есть, если мы получаем достаточное количество добровольцев, этого нам достаточно. Только если недостаточно, мы проводим обязательный призыв. И на таких принципах существует это и в регионе. Если мы посмотрим на скандинавские страны, на Швецию, на Норвегию, там комплектуется на добровольной основе, но в законодательстве установлено, что призыв обязателен, если недостаточно количество добровольцев. В Финляндии обязательный призыв полностью. В Литве двойная система, в Эстонии тоже есть обязательный призыв. Мы можем посмотреть и дальше. Например, в Австрии тоже обязательный призыв. То есть мы не уникальны в этом случае. Это общая практика, как формируется такая служба. И последнее, что я хотел бы подчеркнуть, служба в армии не единственная, как Министерство обороны пытается информировать жителей о вопросах обороны. В школах мы тоже уделяем этому большое внимание. Был с 2018 года введен такой предмет, и сейчас первый год, когда это обязательно для 10 и 11 года.
Вот уже женщины пишут нам, как так женщин на службу призывать, хотелось бы знать, и разрабатывается ли вообще какой-то такой законопроект, и к чему склоняются, из какого возраста. Но я так понимаю, Кристерс, это пока дискуссии.
Да, сейчас это только дискуссии со стороны Министерства обороны. Мы смотрим и на это и считаем, что любой обязательный призыв женщин будет не ранее 28-го года. Но чтобы мы могли об этом серьезно говорить, необходима серьезная оценка как со стороны Министерства обороны, так и со стороны вооруженных сил.
А что оценивать? Важно, чтобы... А что нужно оценивать?
Есть ряд вопросов, на которые необходимо обратить внимание. Во-первых, это вопрос того, каковы будут обязанности женщин на военной службе. А именно, будут ли женщины выполнять только функции поддержки, или мы на женщин смотрим как на солдат с боевыми функциями, что им будут тоже доверяться такие функции. Следующий вопрос после завершения службы. Что происходит в резерве? Потому что если в резерве призывают и мужчин и женщин, вопрос, одинаковые ли функции, одинаковые ли задачи. Следующий центральный вопрос во время службы. Все обеспечение для женщин, чтобы женщинам было максимально удобно, одежда и так далее.
Оно должно быть особенное, не такое, как для мужчин. То есть есть отличия?
По нашему мнению, да, совершенно верно. Есть необходимость адаптировать, и на это указывает опыт современных вооруженных сил за границей, где, например, и в контексте формы тоже для женщин пытаются найти решения более эргономичные для женского тела, не пытаются всем одинаковую форму давать.
Господин Зевтенч, женщин, видите, обсуждают, что все-таки служить, но есть армии во многих странах, где женщины служат. Почему у вас отрицательное отношение?
Сейчас скажу вам 4 пункта. Да? Начну сдалека. Сегодня в Латвии школы закрываются. Люди уезжают с Латвии на заработки в другие страны. Рождаемость у нас минус 15 тысяч каждый год. То бишь 30 тысяч умирает, 15-14 тысяч рождаются. Да? Я считаю, что это самая главная проблема, которая сейчас в нашей стране. Женщины в армии, да, это хорошо, они и сейчас служат. Женщины в армии есть, они очень хорошо служат. И те, которые хотят служить в армию, ради бога, пускай идут, я только за. Но, извините меня, обязательную службу для женщин, это мне в голове не укладывается вообще, потому что, девушкам надо, я не знаю, думать о семье, о детях.
То есть демографию повышать, да, господин Зевтенч?
Конечно, если есть какие-то женщины, которые хотят идти в армию, ради бога, я за, так же, как в полицию, да, женщин очень много в полиции. В этом нет никакой проблемы. Но в обязательном порядке призывать женщин. Знаете, что будет? Я вам скажу, что будет.
Ну что?
Если мы сейчас теряем около 15 тысяч человек в год, то тогда, когда надо будет женщинам идти в обязательном порядке в армию, просто люди будут уезжать с нашей страны, и все. Так как это сейчас делают молодые люди, которые не хотят идти в армию. То бишь, нам, если мы с детства будем приручать к патриотизму через школы, а школы у нас закрываются, то, я думаю, проблем не будет с призывом.
Ну, школы так не все закрываются, конечно, да.
Ну, как, у нас 400 школ, 400 школ закрыты. Сколько мы построили школ сейчас? Нисколько. В том-то и дело, что мы идем неправильным путем. Мы идем с другой стороны вообще, а надо с самых низов начинать, с патриотизма, с
сейчас,
любви к родине.
Да. Сейчас уже будут патриотические вот эти, ну, службы гражданской обороны, экзамены, не экзамены, а предмет в школе, и патриотическое воспитание, насколько я так понимаю, тоже. Да. Что касается каких-то проблем. Вы знаете, у меня к вам такой вопрос, господин Граузе. Я знаю, что военная полиция назначила административный штраф 91 призывнику службы государственной обороны. Они просто не приехали на проверку здоровья в указанное время и без уважительной причины. При этом штраф, насколько я так понимаю, 350 евро. И где-то я в социальных сетях видела, что тот, кто не хочет служить, ему проще эти 350 евро заплатить, раз в полгода платить, и, ну и как бы таким образом откупаться от службы в армии. Видите ли вы эту проблему и будет ли она как-то решаться?
Да, конечно, мы очень внимательно следим за этим вопросом. Мы получили эту информацию, что некоторые из призывников этот штраф 350 евро считают благоприятным для них, что они могут от призыва до призыва вот так вот просто платить по 350 евро до достижения возраста 26 лет. Со стороны Министерства обороны мы сейчас рассматриваем несколько вариантов. Один вариант – это, конечно, повышение размера суммы административного штрафа, и в будущем возможны варианты, которые, например, ограничивают право на получение водительских прав и так далее. Но сейчас любое потенциальное увеличение этого штрафа и то, что в соцсетях упоминалось, конечно, вопрос будущего. И сейчас во втором чтении мы эту не рассматриваем конкретно это.
То есть пока никак это решаться не будет, получается?
Сейчас 350 евро штраф при неявке на проверку здоровья не будет поднят. То, что мы включили на второе чтение, это немного шаг вперед. Те, кто приходит на проверку здоровья, но не завершают. Там тоже мы включили, что за это полагается штраф. Ранее при предыдущем регулировании этого не было, а сейчас мы подали предложение, даже если вы явились на проверку, очень важно всю проверку пройти и закончить. Тоже предусмотрен административный штраф. Но это то, что касается явки. Там мы ничего на данный момент поднимать не будем.
Да. Но вы не думаете, что этот момент, который сейчас используется, может быть использоваться в дальнейшем все чаще и чаще и злонамеренно? То есть когда вы уже поймете, что надо действовать, что-то менять?
Конечно, мы считаемся с риском, и по этой причине я упоминал, что мы со стороны Министерства обороны уже рассматриваем несколько видов, несколько способов, как изменить эту систему. И как только мы разработаем общее предложение, мы в ближайшем будущем будем двигаться дальше. Но сейчас мы активно обобщаем информацию. Я уже ранее упоминал и страны, ближайшие страны региона, в которых тоже есть обязательный призыв. Мы получили опыт Швеции, Норвегии, Финляндии.
Там как, кстати?
Да, как там происходит. И в основном я бы сказал, что там тоже делится на два больших направления. Либо денежный штраф, либо какое-то ограничение прав, как вот я говорил, водительские права или в случае Финляндии, когда не выдают удостоверение личности. И если человек уклонялся от обязательной военной службы, много разных способов, и мы в будущем будем смотреть, как можно это развивать.
Да, приходят вопросы по поводу иностранных студентов. Да, у многих многие в Латвии учатся, сыновья за границей. Немножечко попозже я задам. И еще один вопрос, который важен в связи с комиссиями медицинскими. Потом попрошу господина Зывтинша прокомментировать. Но треть выпускников не проходит медицинскую проверку, освидетельствование. Вам кажется, что эта цифра довольно велика для молодых людей? И не будут ли снижены в будущем нормы, которые позволяют служить в армии? Ну, то есть, условно говоря, просто снижаются требования.
Здесь, наверное, вопрос нужно разделить. Первое, да, конечно, ситуация нерадостная, что во время медицинских проверок такое большое количество потенциальных призывников отпадают. Причины этому разные, и я бы сказал, что это связано с тем, что происходит у нас в системе образования и связано с направлениями развития современного общества. И в результате это все, к сожалению, приводит к тому, что при явке на медицинскую проверку призывников обнаруживают инфекционные заболевания, психологические сложности и так далее. И в результате мы не можем принять существенную часть. С другой стороны, что мы можем делать в этом контексте, в этой ситуации? Нужно сказать, что общие требования к военнослужащим такие же призывникам, такие же, как и на профессиональной службе. И причина, почему это так, она очень проста, потому что и эти солдаты должны быть способны служить на достаточном уровне. И те возможности здоровья, которые сейчас должны быть, это обеспечивают. И в ближайшем времени мы не планируем снижать требования к состоянию здоровья, но мы потенциально рассматриваем, что для определенных специальностей, может быть, будут снижены такие требования. Речь идет о специальностях, где меньше физические требования, возможно, там можно эти требования снизить. Но, в общем, мы считаем, что сейчас мы сохраним имеющиеся требования к
здоровью. Да, потому что я знаю, что для тех, кто управляет дронами, по-моему, для них будут снижены требования по здоровью. Но вообще-то, мне кажется, это такая проблема комплексная. Господин Зывтынь, как вы считаете, если у нас нужно ли мальчиков готовить, может быть, со школы уже, не только патриотическое воспитание, но и физическая подготовка, потому что очень многие вещи шли в ущерб урокам физкультуры в свое время в школе. Как вы видите, вот то, что треть у нас молодых людей, они просто по физически не годны к армии. Является ли это проблемой?
Вы знаете, это большая проблема. И проблема исходит из наших Министерства образования. Да? Скажем, сейчас у меня пришла информация, что в Риге в школе класс, где 30 детей, учительница говорит, у нас есть возможность обучать, ну, второй класс, это когда надо обучать уже детей плаванию, и учительница говорит, у нас есть квота на 30 детей, 5 детей могут учиться плавать, идти в бассейн. Вот вы, родители, сами выбираете. То бишь, ну, как это получается? Кто будет учиться плавать, кто не будет учиться плавать.
Остальные за деньги будут учиться плавать, да, получается.
Остальные за деньги, может быть, да. Ну, я думаю, что это неправильная ситуация. И то, что я сказал по поводу закрытия школ, не буду повторяться, да. Но касаясь школ, вот это Валсайсардзейбс Мацейбс, да, почему ее вообще ввели? Его ввели, чтобы, во-первых, для патриотизма, во-вторых, для поднятия физической формы, и в-третьих, чтобы они через эти, начинают они обучаться в средней школе, да, то бишь за 4-5 лет, чтобы они получили этот минимум, который надо знать по поводу защиты себя, защиты своего близкого, общения с оружием, как зажечь костер и так далее и тому подобное. Так что призывать специально в армию, что молодых людей, насильно, что женщин, я не вижу никакого смысла, если у нас хорошо работает этот ВАМ, Валсайсардзейбс Мацейбс.
Да, очень много...
350, еще раз, по поводу 350 евро, которые вы говорили, это действительно правильно, это правда. На данный момент это большая дырка в законе, и за 350 евро один раз откупился, даже второй раз не надо, тебя сразу в резерв ставят и про тебя забывают.
А вы считаете, что как депутат это все-таки надо более жестко регулировировать? Как член комиссии.
Вы знаете, я повторюсь, силой любим не будешь. Надо только на добровольной основе, и чтобы, когда люди поймут, что если он 18 лет уходит в армию, то это для него будет гораздо лучше, чем увиливать от армии. Да? А пока есть какой-то силовой механизм, штрафы, там, отобрать водительские удостоверения, не выдавать ID-карту, да, но это санкции, но зачем мучить молодых людей? И не забудьте еще про экономику. То бишь мы вынимаем на данный момент какую-то часть молодых людей из экономики, да, которая у нас и так стагнеет и идет знаком минус. Так что тут не все так просто.
Да, никто не говорит, что просто. Приходят вопросы, и уже на WhatsApp очень много вопросов. Еще раз повторю, телефон прямого эфира 28-04-04-24-lr4.lv. Кнопочка «Написать в студию». И у нас в студии Кристер Граузе, руководитель отдела планирования призыва в службе государственной обороны Министерства обороны, и также Эдмунд Зыфтинш, депутат комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. И у нас передача «Открытый разговор». Мы говорим о службе государственной обороны, которой исполнился год, и мы говорим о том, как она будет дальше развиваться. Очень много вопросов. Вы знаете, вопрос пришел, Кристер, с такой. Пишет наш слушатель, что дальше? Кем становятся люди, которые прошли службу в армии? И нужно ли им потом проходить какие-то курсы для того, чтобы подтверждать свое умение? Потому что человек пишет про себя: я в свое время тоже служил в армии, но сейчас прошло много времени, естественно, что я ничего не помню. Какой из меня, например, резервист? Ну, логичный вопрос.
Здесь сразу можно ответить. Все те, кто прошли службу, государственную службу обороны, 5 лет после службы им нужно будет являться каждый год на 7 дней в году на сборы. И они предназначены для того, чтобы поддерживать полученные на службе навыки, освежать их. И после этого 5-летнего периода далее их призывают на сборы резервистов в общем в порядке раз в 4 года, примерно до 2 недель конкретное обучение.
А если они не приходят по каким-то причинам, уехали куда-то, не знаю, учиться, работать или там что-то, есть ли какое-то в этом случае наказание, штраф?
Да, что касается неявки на такие учения резервистов, есть свое регулирование, и там тоже указаны все возможные виды наказания, если целенаправленно, намеренно человек не является на такие учения резервистов. Это уже сейчас включено.
Угу. Вопрос тоже от слушателя. Что, как быть с иностранными студентами? Мой сын уехал учиться за границу. Он сейчас в процессе обучения в Латвии не прописан. При этом он продолжает оставаться гражданином Латвии. Что, есть ли какие-то механизмы против таких студентов?
Здесь необходимо подчеркнуть, что с 27 года на всех наших граждан мужчин определенного возраста, живущих за границей, будет на них распространяться тоже служба, то есть их тоже могут призвать. По поводу вот этого конкретного случая, когда человек учится за границей, мы всем нашим гражданам за границей говорим, но если есть это обстоятельство, учеба, может быть, рабочие отношения в конкретной стране, сообщите Министерству обороны, и если это будет действительно веской причиной отказа, укажите, пришлите Министерству обороны, мы оценим, есть ли такое основание.
Вы знаете, интересно все-таки, вот в этой ситуации конкретно человек не прописан, да, нигде. При этом лотерейный принцип, он проходит по месту прописки. То есть такого человека вообще могут не призвать на службу?
Для этого уже найдено решение, а именно все такие случаи, ну, конечно, таких очень небольшой процент, которые не зарегистрировали место жительства, то есть без прописки, хотя являются гражданами Латвии, такие потенциальные призывники будут в Рижском регионе, то есть их будут отбирать в Рижском регионе. Поэтому
именно не по прописке, а по регистру жителей, так получается, если... Хорошо, а если человек вообще живет за границей? Да, то есть он является гражданином Латвии, но постоянно проживает за границей, это не освобождает его от службы в армии?
Это его не освободит от службы в армии. Как я уже упоминал, и когда будет достигнут определенный возраст, 18-19 лет, и это мужчина с 27 года, его могут призвать с 2020.
А если он не знает языка, например, латышского? Но вот ребенок родился за границей, имеет гражданство Латвии, или родился здесь, увезли за границу в маленьком возрасте, и он там знает только английский?
Для этой ситуации тоже есть решение, и таких людей мы тоже принимаем на службу, и во время службы с ними будет вестись активная работа, чтобы изучить латышский на основном уровне, чтобы он мог выполнять службу. Как показывает наш опыт до сих пор, работая с людьми со слабыми знаниями латышского языка в начале службы, служба на самом деле очень эффективный способ, как улучшить знание языка, потому что язык приходится использовать призывнику изо дня в день, и это гораздо более эффективно, чем просто теоретическое изучение языка.
Есть еще вопросы. Господин Зевтинш, может быть, у вас есть что добавить? Еще хотела бы тоже про инфраструктуру. Вообще, насколько это дорогое удовольствие обеспечить для страны обязательную службу в армии? Я так понимаю, будет еще она расширяться. Насколько, вот, скажем, затраты на это и целесообразность совпадают?
Я скажу так, что наши потребности очень большие, да, и, во-первых, мы должны быть не слепые, а очень далеко видеть за границей наших территорий, с кем у нас сейчас небольшие проблемы, но я думаю, что в ближайшее время это решит, ну, эта проблема будет решена. По поводу того, что служба, ну... Инфраструктура, ну, она развивается, она, как командир сказал, Калнин, что больших проблем нету, все идет по плану, и все развивается, как говорится, на высшем уровне, да. Так что таких больших замечаний никаких или опасений, что там молодые люди будут в 11 месяцев спать в лесу в палатках, такого нет.
Такого так нет, потому что мамы волнуются, пишут, да. А вот насчет, спрашивают...
Система...
Угу. Говорите, да.
Так что система развивается, будут строиться новые здания, будут строиться новые физкультурные эти спортзалы, это
спортивные
спортзалы,
клубы.
Да? Да, спортивные клубы, будут новые столовые строиться и так далее и тому подобное. Так что система развивается. Да, меня волнует немножко другая ситуация. Но об этом не сейчас.
А вы спрашивает вопрос наша слушательница. Говорит, господин Зевтинш, а вы бы своего ребенка отдали служить в армию? И сами вы служили тоже?
С превеликим удовольствием, я уже это повторюсь, если бы у меня было сейчас 18 лет, я бы сразу же пошел в армию, не задумываясь вообще пошел в армию. Так же, как я, когда у меня было 20 лет, я пришел из советской армии, и когда здесь был путч, я сразу же, не задумываясь, взял противогазы, и все трое, которые вернулись mm-hmm. только что с армии, пошли на баррикады. Да? Я считаю это своим долгом, и потому я не пошел на свою любимую профессию работать только из-за того, что у нас была такая ситуация в государстве.
А вы можете сравнить? А можете сравнить советскую армию? Потому что тут вот пишет нам Марис. Зачем надо было развалить вот это служение в армии, которое было в советское время? То есть почему нужно было убирать эту военную обязательную службу, чтобы потом через какое-то время тратить деньги на ее восстановление? Это Марис пишет.
Ну нет, это вообще несравнимые вещи. Вообще.
Да, расскажите.
Потому что сейчас Латвия и натовские войска, это вообще совсем другой
небо
уровень.
Небо и земля,
это,
да?
Если, да, это если сравнивать с советской армией, это, ну я не знаю, как доисторическое время какое-то там. Сейчас это все намного цивилизованнее, намного динамичнее, намного интереснее, намного глубже, и все эти знания, и все. Ну, есть, конечно, свои минусы, но если вы спрашиваете, и слушатель спрашивает, отправил бы я своего сына бы в армию, да, вообще не задумываясь, если он захотел бы с обеими руками, но у меня уже дети взрослые, так что им это не грозит. Но внукам, конечно, когда они будут, я
да,
только за.
Обязательно, да. Кристерс, вам тоже вопрос пришел от слушателя. А Кристерс сам служил в армии, чтобы, может быть, рассказать на своем опыте, как это все проходит?
Я служил, я прошел основное обучение для резервистов, это трехнедельный курс, в конце которого человек становится военнослужащим запаса. И курс такой был очень и очень ценным, потому что действительно мы получили основные знания о том, как действовать в отряде, как самому работать, действовать, и, конечно, знание, как действовать в любой потенциальной кризисной ситуации. И это то, что я рекомендую любому. Это первое, что можно попробовать, и после этого уже человек может понять, что, возможно, есть время, интерес, чтобы пойти дальше в замесардзе, в профессиональную службу или подать заявку на
службу в армии. Вопрос от слушателя. Пожалуйста, пропустили, повторите, пожалуйста, каковы бонусы для тех, кто идет служить добровольно. То есть добровольцы, они имеют, я понимаю, бонусы. Это, может быть, просто перечислите по факту, какие есть.
Хорошо, еще раз повторю. В два раза выше компенсация за месяц 600 евро. Те, кто в обязательном призыве, тем 300. И завершив службу, есть возможность учиться в государственном вузе на бюджете в бюджетной группе. И в самом начале я упоминал, при добровольной службе дается возможность прежде всего выбрать вид службы, потому что есть три варианта. Первое – это 11 месяцев интенсивная, более продолжительная служба. Второй вид службы – это 5 лет в замесардзе, 28 дней в году, каждый год, в основном на выходных, и летом тоже иногда приходится приходить служить. И третий – это обучение офицеров запаса в вузах, и те люди, которые учатся, им дается специальный режим обучения, и примерно 35 дней в год, 5 лет проходят службу. Это очень хорошие условия для тех, кто учится в вузах, потому что в конечном итоге они становятся офицерами запаса, и это значит, что они могут руководить солдатами. И упоминалось еще, что можно выбрать место службы. И, может быть, призывника больше интересует, например, Адажи, бригада механизированных пехотинцев, а может быть, наоборот, больше интересует Лелварда и воздушные силы. И именно эти возможности выбора дает добровольная служба.
Вы видите, сколько вопросов приходит в студию по поводу, я не знаю, хорошо это или плохо, но спрашивает слушатель, есть ли какой-то регистр болезней, из-за которых просто не призывают. И можно ли его посмотреть где-то в открытом доступе? Например, есть какая-то проблема, ну и...
При проведении предварительной продержки, еще прежде чем мы назначаем проверку здоровья для призывника, мы проводим проверку в информационной системе государственной и система инвалидности. Мы проверяем, является ли житель инвалидом. Если он инвалид, то, конечно же, мы никогда не направим его на проверку здоровья. Если нет таких ограничений, то он приходит на проверку здоровья, и эта проверка здоровья, время проверяется, что происходит, и учитываем также справку, выданную семейным врачом, и это все дает эту общую оценку.
Вы, Ингу спрашивает, вы упомянули бюджетные группы в университетах, вузах. Может ли человек молодой выбирать любую специальность, которую захочет, либо есть какие-то определенные институты и специальности, на которых он может после службы в армии учиться бесплатно?
Сейчас те, кто отслужил добровольно, они могут подавать заявки в государственные вузы на любую программу, но на уровне бакалавра. Это очень важно. Это важно подчеркнуть.
Спрашивает наш слушатель... Есть ли у нас в Латвии, в нашей армии IT-батальоны? Например, у меня сын IT-специалист, и он готов, например, как-то управлять дронами, делать какую-то работу, связанную с IT. Учитываются ли такие вещи?
Да, я сразу могу ответить, что сейчас в вооруженных силах у нас есть киберспециалисты, у нас есть отдельный отдел ZMSRS, который тоже этим занимается, и, как да, вы упоминали, в будущем мы рассматриваем возможность и в контексте государственного обучения обороне включить такую специальность. Но на что хотелось бы обратить внимание, что киберспециалисты и операторы дронов, у них должны быть эти знания, им нужно изучить на основном уровне эти знания военных вопросов. Мы их не отделяем так.
Вопрос от слушателя, от Яниса. Если во время службы в армии человек получит травму или даже инвалидность, то что ему полагается? Как государство это может компенсировать?
Конечно, да. Если происходит во время службы какой-то несчастный случай, возникают проблемы со здоровьем, это компенсируется. Логично, что призывник находится на гособеспечении в это время.
Да, а как это? То есть трудно сказать, каждый конкретный случай индивидуален, да?
Конечно, да. Каждый индивидуальный случай нужно рассмотреть.
Если у ребенка двойное гражданство, латвийское, например, американское, то в этом случае тоже его должны Латвия призвать служить?
Да, да, совершенно верно. Если у него двойное гражданство, его призовут. Если он отслужил военную службу в другой стране, тогда мы его не призовем. И то же самое и наоборот. Если он прошел военную службу, но у него двойное гражданство, вторая страна его не призовет.
Ну, вопрос необычный пришел, но я задам его, раз он пришел. Если ребенок однополой ориентации, как тогда подходит армия к этому вопросу? Вопрос от слушателя. Есть ли какие-то особенности?
Сейчас, что касается этого вопроса, мы не устанавливали никаких ограничений.
То есть все то же самое, что и для других молодых людей.
Вы знаете, совершенно верно.
Продолжают поступать вопросы, но нам надо уже заканчивать. Может быть, мы попробуем это собрать чисто практическую какую-то информацию для наших слушателей. Может быть, скажете, где можно найти ответы на эти вопросы, которых очень много. Куда звонить? Есть ли какой-то специалист, который на это может ответить?
Во-первых, есть сайт нашей обязательной военной службы. В интернете очень легко его найти. И на этом сайте есть специальный раздел часто задаваемых вопросов. И все то, что здесь прозвучало, ну, основные вопросы и волнения жителей, там все это ответ отличается. И есть еще информационный...
Да, можете задавать вопросы, но мы периодически тоже будем проводить.
Есть еще телефон 1-8-2-7 информационный.
1-8-2-7, пожалуйста, звоните. Я думаю, что если вот по конкретным вопросам, то лучше звоните, и там вам все объяснят. Видите, нам даже вопросы про ориентацию
по
были...
почте.
Прислали. Нужно, действительно, насколько могут быть вопросы совершенно разные, но если они волнуют людей, обязательно нужно узнавать. Кристер Сграузер, руководитель отдела планирования призыва в службе государственной обороны Министерства обороны. Спасибо вам, Лейл Спалдес Парсаруно. Спасибо большое. И Эдмунд Зифтинш, депутат комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Тоже спасибо большое вам за то, что приняли участие в передаче. Провела ее Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Но завтра мы поговорим о прививках. Как вы знаете, что сейчас с дифтерией у нас в Латвии есть проблемы. Мы поговорим о том, все-таки нужно ли прививаться. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.